минут в эфире программа «Время свободы». Звезды российской эстрады жалуются на незаконное использование их имиджа в предвыборной агитации «Единой России». Итоги саммита АТС в Гонолулу. Российские ученые направили Владимиру Путину письмо, требуя увеличить финансирование научных фондов. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Представители партии «Единая Россия» отвергают свою причастность к незаконной агитации во время концертов звезд эстрады. О запрещенных методах политической рекламы во время выступления певицы Валерии сообщил ее муж и продюсер Иосиф Пригожин. До этого в Кемерово произошел аналогичный инцидент с группой «Машина времени». Тему продолжает моя московская коллега Динара Седикова.
На концерте певицы Валерии один из зрителей вышел на сцену, чтобы вручить артистке цветы, и вдруг начал призывать публику голосовать за партию «Единая Россия». Продюсер и муж певицы Иосиф Пригожин заявил в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Мумину Шакирову, что этот инцидент застал Валерию врасплох, ведь подобные случаи негативно влияют на репутацию артистов. Зрители могут неправильно расценить эту ситуацию, что и произошло в этот раз.
Люди, конечно, возмущены были этим обстоятельством, потому что они подумали, что артист их обманул. Они заплатили деньги и приехал на предвыборную кампанию. Конечно же, народ остался недоволен, и они высказывались по этому поводу. И мы пытались им объяснить, что мы не знали про это. Нас даже никто не предупреждал. Мы не находимся на войне, мы же не революционеры, чтобы стоять и выяснять отношения в концерте, на сцене. Мы не можем запретить людям прийти на концерт, купить билеты и подарить цветы.
Скажите, Иосиф, если история еще раз повторится, вы предпримете какие-то жесткие шаги или останетесь таким сторонним наблюдателем?
С кем разговаривать? Кому на эту тему надо обратиться? Кому?
К организаторам концерта, наверное, те, кто заключил с вами контракт.
Организаторы сами были возмущены. Я в тот момент обратился к представителям партии «Единая Россия», и, естественно, там кто-то кому-то позвонил, кого-то пожурил, но ситуация от этого не изменилась.
Как рассказал «Радио Свобода» Иосиф Пригожин, до этого выступления во время концертного тура Валерии в Омске ее плакат сорвали, а вместо него без предупреждения организаторов и выкупа рекламного места повесили плакат «Единой России». Это не единственный случай незаконной агитации в пользу партии власти. 3 ноября похожий инцидент произошел в Кемерово перед выступлением группы «Машина времени». Анонсируя выход на сцену певца Андрея Макаревича и вручение ему премии Кузбасса, ведущие объявили, что коллектив выступает при поддержке партии «Единая Россия» и Общероссийского народного фронта.
Дорогие друзья, хотелось бы сообщить, что этот концерт проходит при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Общероссийского народного фронта.
Верните деньги за билет!
Запись инцидента, выложенная в интернет, вызвала волну критики в адрес лидера группы в благосфере. Оправдываясь, Андрей Макаревич заявил, что его коллектив перед концертом предупредили лишь о вручении наград, но об агитации в пользу партии власти никто не упомянул. На будущее Макаревич попросил никаких премий его группе не вручать, если за это необходимо расплачиваться собственной репутацией. Хотя бы до выборов, написал певец в своем блоге. Тогда власти Кемеровской области назвали попытку ведущего агитировать за «Единую Россию» предвыборной провокацией. Они и сами не ожидали подобного от конферансье, заявили в областном департаменте культуры и национальной политики. Произошедшее на концерте Валерии представители «Единой России» также назвали не более чем банальной провокацией. Член Генерального совета партии «Единая Россия» Руслан Гатаров уверен, что этот инцидент – дело рук оппозиции.
Это действительно провокация и достаточно неумелая, но рассчитанная на то, что кликуши разных моментов это все разнесут. В общем-то, что и происходит. Очень жаль, что оппозиция борется с нами таким способом, а не пытаясь с нами конкурировать на уровне идей. Мы можем все представить себе. Но после того, как это активно начинается распространяться через сеть интернет, ну, значит, кто-то в этом как минимум заинтересован. Был обычный инцидент, да, потом как оппозиция этим воспользовалась, я именно про это говорю. Колючую проволоку натянуть, что ли, между сценой и зрителями, ну, это ужасно. Просто ни от чего подобного никто не застрахован, что люди будут выходить и что-то говорить. Охрана должна не выпускать людей на сцену, давать возможность артистам петь чего другого.
Член партии «Единая Россия» Руслан Гатаров советует артистам грамотнее взаимодействовать с организаторами концертов. А первый заместитель секретаря Президиума Генсовета «Единой России» Сергей Железняк отметил в интервью агентства РИА Новости, что в подобной ситуации будет некомфортно артисту без хорошего чувства юмора. Эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин рассказал «Радио Свобода», в каком случае подобная агитация должна расцениваться как незаконная.
Если данное мероприятие организовывал любые лица помимо «Единой России», то в этом случае это незаконная агитация, она подпадает под определение использования должностного и служебного положения. Работники эстрады могут получать за это деньги, в том случае они должны быть оплачены из избирательного фонда, поскольку все это, по-видимому, стоит очень больших денег. Видимо, это идет не из избирательного фонда, и это еще второе нарушение – оказание содействия материальной и финансовой помощи в целях достижения определенного результата на выборах помимо избирательного фонда. Это уже вина организаторов этого концерта. Третьи лица какие-то это сделали. Но в этом случае претензия будет к этим третьим лицам. Это выясняют следственные органы.
Такие случаи, хоть и получают широкую огласку, вряд ли могут повлиять на имидж «Единой России», добавляет эксперт Андрей Бузин.
Громкие скандалы влияют на небольшую часть населения. По той причине, что все-таки выборы – это массовое явление. Большая часть голосов, которые распределяются между партиями, это голоса людей, которые не обладают большим количеством информации. Для того, чтобы эти люди какое-либо представление получили, для этого существует 3 федеральных телеканала, которые покрывают 98% избирателей России. Вот и из этого и надо и делать вывод.
На нарушения в предвыборной кампании указывают наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы на выборах в Госдуму. Члены миссии признали, что одна из существующих проблем предвыборной кампании – это злоупотребление административным ресурсом. Они обратили внимание на билборды Центральной избирательной комиссии, которые фактически копируют агитационные плакаты партии власти. Однако ни представители Мосгоризбиркома, ни даже мэр столицы Сергей Собянин в этом ничего противоречащего закону не увидели. А в воскресенье кандидат в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» Алена Попова сообщила в своем блоге, что избирательная комиссия Новосибирска сняла с автобусов и маршруток плакаты партии. Лозунг «СРФ за Россию без жуликов и воров» был признан агитацией против «Единой России». При этом, подчеркивает в отделении «Справедливой России», до визита премьер-министра Владимира Путина в Новосибирск у избиркома претензий к плакатам не было. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Московское время 17 часов 15 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Нальчике неизвестные обстреляли опорный пункт полиции. Один полицейский погиб, другой тяжело ранен. На севере Москвы пожарные тушат горящий теплоход «Сергей Абрамов». 15 пассажиров, члены экипажа спасены. Остается неизвестной судьба моториста. Независимая экспертиза по второму уголовному делу компании «ЮКОС» завершена. Ее результаты будут обнародованы не ранее первой половины декабря после встречи Дмитрия Медведева с членами Совета по правам человека. Адвокат Генри Резник подтвердил, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков придет завтра на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы. В Каспийске сегодня в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Власти Грузии считают незаконными состоявшиеся в воскресенье выборы президента в самопровозглашенной республике Южная Осетия, независимость которой Тбилиси не признает. Министры иностранных дел государств Европейского Союза обсуждают в Брюсселе новые меры давления на Иран в связи с ведущимися в этой стране ядерными разработками. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам это «Американский час», и, как всегда, с Александром Генисом. Сегодня в выпуске «Диалог на Бродвее». Пианист Даниил Трифонов, «Как рождаются звезды», архив Михаила Барышникова, «Американцы и корпоративки», Прокофьев, США, встреча с джазом. Аноним или природа, природа гения, Шекспир, Джобс и Бродский. Так сформулирована еще одна тема сегодняшнего американского часа «Поверх барьеров». Это беседа с Борисом Парамоновым, Стивен Пинкер о причинах спада насилия в рубрике «Книжное обозрение» с Мариной Ефимовой. Таковы темы. американского часа. Слушайте сегодня в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к центральным темам сегодняшнего дня. В Южной Осетии, самопровозглашенной республике, подводятся итоги первого тура президентских выборов, состоявшихся в воскресенье, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Поначалу, по результатам первого тура выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия, лидировала бывший министр образования республики Алла Джиоева. Затем республиканский центр избирком заявил, что лидер сменился. Аллу Джиоеву чуть-чуть опередил глава МЧС республики Анатолий Бибилов. Кого поддержат во втором туре кандидаты, которые выбыли из борьбы? На связи с «Радио Свобода» корреспондент Схинвали Тамара Терашвили.
Дмитрий Тасоев считает, что большую роль сыграл административный ресурс, который прикрыто был задействован с нарушениями законов, подкупами. Однако, по словам Тасоева, фальсификации представителей его штаба не выявили, но нарушения были. Пока Тасоев не решил, кому из двух лидирующих кандидатов отдает предпочтение, однако он заметил, что никто из оппонентов в власти кандидатов не будет поддерживать представителя действующей власти. В первую очередь он сам. А Анатолий Бибилов, по его словам, именно таковым и является. Мнение бывшего спикера парламента Станислава Кочева он выразил четко. Его партия, он является лидером коммунистической партии Южной Осетии, официально поддерживает Бибилова и, как он сказал, они будут на него работать.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Южной Осетии Тамара Терашвили. Эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко опасается, что провал Кремля на выборах в Южной Осетии приведет к обострению ситуации на всем Кавказе.
Кремль в очередной раз получил пощечину, и причем эту пощечину он заработал сам. Это уже не первый раз. Кремль поддерживал в Киргизии Кулова на парламентских выборах и в итоге оказался банкротом. И я также хочу напомнить выборы 2004-2005 года в Абхазии, когда Кремль поддерживал одного кандидата, Хаджинбо, а был избран Багапш. Это говорит о том, что Сурков, который в Кремле отвечает за вот эту политику на просторах России и СНГ, со своей кадровой политикой, и Медведев со своей кадровой политикой, они полностью банкроты. И здесь вот произошло то же самое. В Осетии есть два нюанса. Первый нюанс заключается в том, что осетинскому населению надоела коррупция, и вот эта поддержка Москвы в очередной раз была отторгнута. Я хочу обратить внимание на то, что вот после абхазских выборов, когда Кремль получил эту пощечину в Абхазии, очень сильно и резко была дестабилизирована ситуация на Северном Кавказе. И вот сейчас я боюсь, что после осетинских выборов люди в очередной раз убедятся, что контроль Кремля над Кавказом становится все слабее и слабее, и там центробежные и террористические проблемы будут обостряться все сильнее и сильнее.
Одновременно с президентскими выборами в Южной Осетии проходил референдум о придании русскому языку статуса государственного. «За» высказалось 84% избирателей. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Гонолулу состоялся 19-й саммит стран-участников Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В ОТС участвует 21 страна, самые быстро растущие экономики мира. Общей темой для всех на нынешней встрече стали кризисные явления в мировой экономике в последние годы. Дмитрий Медведев провел на саммите несколько двусторонних встреч и обсудил, в частности, с президентом США Бараком Обамой вопрос размещения элементов американской системы ПРО в Европе, ожидаемое вступление России в ВТО. Моя коллега Евгения Назарец беседует с сотрудником Гуверского центра Стэнфордского университета Михаилом Бернштамом.
В Соединенных Штатах прежде всего обращают внимание на то, что Япония согласилась присоединиться наконец к трансатлантическому партнерству по свободной торговле, в которое входят сейчас Соединенные Штаты, Южная Корея и некоторые латиноамериканские страны. Это исключительно важно в силу того, что Япония является третьей по величине мировой экономикой. А затем очень важно то, что Китай увеличивает импорт и таким образом помогает выходу из рецессии Западной Европе и Соединенным Штатам, и что Китай уже пустил, в общем-то, в свободное плавание практически свою валюту, хотя и не такими темпами, как хотят Соединенные Штаты. То есть, в общем-то, происходят вот положительные явления в процессе глобализации и расширения свободной торговли. Ну, а российская ситуация для американцев – это периферийная, надо сказать, ситуация.
Одной из общих тем, обсуждавшихся на этом саммите ОТЭС, были мировые экономические проблемы последних лет. Есть ли у наблюдателей и у вас лично ощущение, что этот саммит сыграл важную роль в анализе и решении этих проблем?
Самый большой кризис – это бюджетный кризис в Западной Европе, прежде всего в странах Южной Европы. А затем и бюджетный кризис в Соединенных Штатах и необходимость сокращения расходов. А в этой ситуации, в общем-то, все согласованно понимают, что необходимы коллективные действия и усилия по сохранению еврозоны, зоны европейской валюты, и координированные действия с долларом, с китайской валютой, с японской валютой. И в этом отношении небольшие продвижки были, но, разумеется, это длительный процесс, и на встречах в верхах он не решается, это просто длительный процесс.
То, что касается российской повестки на саммите ОТЭС и встречи Медведева и Обамы, как вы полагаете, разговор о ПРО уместен в рамках экономической тематики саммита, которая обычно преобладает, или все-таки это попытка Дмитрия Медведева на излете своей президентской карьеры поставить какую-нибудь хорошую жирную точку?
Надо иметь в виду, что все те вопросы, которые поднимали на саммите между Россией и Соединенными Штатами, это тоже длительные обсуждения. Ушло 19 лет на то, чтобы Россия вступить во Всемирную торговую организацию. Это беспрецедентная ситуация. Обычно у стран на подготовку уходит 3-5 лет, но 10 от силы. А в России были несогласованы вопросы интеллектуальной собственности, банковской системы. И сейчас Россию принимают, в общем-то, на привилегированных условиях, без того, что она выполнила все условия. Просто дальше тянуться это не может. После этого Конгресс должен отменить пресловутую поправку Джексон-Ваника, которая исчерпала свои действия, это по вопросу о миграции. Точно так же, я не специалист по противоракетной обороне, но точно так же, сколько помнится, эта история длится тоже уже 20 лет, и стороны то находят взаимопонимание, то спорят, так что ничего нового здесь не произошло. А вот вступление во Всемирную торговую организацию, это, конечно, рубежный шаг для России.
Вы упомянули поправку Джексона-Вейника, которую в России называют дискриминационной в плане торговли США. Барак Обама, как следует из его цитат в российских средствах массовой информации, сказал, что запустит процесс консультаций по вопросу ее отмены. Как много времени могут занять такие консультации и насколько сам по себе вопрос торговых отношений с Россией может быть вписан в американскую президентскую предвыборную кампанию?
Дело в том, что поправка эта давно утратила свое историческое значение, потому что эмиграция свободна, она же была принята в 1974 году по поводу несвободной эмиграции Советского Союза. Но сейчас президенту Обаме нужно будет решить эти вопросы с деятелями Конгресса, потому что есть влиятельные члены Конгресса, которые, несмотря на абсурдность этой поправки, тем не менее настаивают на сохранении этого, потому что у них есть другие нерешенные политические вопросы с Россией, просто они хотят это использовать. То есть их интересует проблема гражданских прав в России. К эмиграции это не имеет отношения, но поскольку эмиграция является, в общем-то, одним из общепризнанных гражданских прав, и поправка эта существует дискриминационная, то они хотят ее использовать для того, чтобы убедить российское руководство улучшить ситуацию с гражданскими правами. То есть тут возникает вот такая вот политическая головоломка.
В итогах саммита ОТЭС в Гонолулу моя коллега Евгения Назарец беседовала с профессором экономики Михаилом Бернштамом. В Москве сегодня состоится награждение премии имени Егора Гайдара. Состоится впервые. Награда была учреждена фондом Егора Гайдара с целью поддержать лучших историков, экономистов и тех, кто содействует формированию в стране гражданского общества. В этом году церемония приурочена к 20-летию начала работы первого правительства России, рассказывает Лиля Пальвелева.
Кажется, ни к одному председателю правительства, а было их после Егора Гайдара немало, в России до сих пор не относятся так эмоционально, как к этому реформатору. Одни превозносят его заслуги, другие их большинство бронятся. Чем это объяснить? С таким вопросом обратимся к Геннадию Бурбулису. В правительстве Егора Гайдара он был вице-премьером. Их знакомство состоялось во время защиты Белого дома в ночь с 20 на 21 августа 1991 года. И впоследствии именно Бурбулис убедил Ельцина поручить команде Гайдара разработку программы реформ.
Тот масштаб задач, та последовательность, которую Егор Тимович их решал, для каждого человека, неравнодушного и бесстрастного, личное испытание. Те, кто задумывался, понимал, откуда мы родом, и что проблемы, которые пришлось ему и нам решать, это было тяжелейшее наследство системы тоталитарной. Они одобряют Егора, благодарны ему. Они признают, что это был и мужественный, и мудрый человек, который не отошел в сторону от этого выбора. А те, кто до сих пор остается в плену этой утопии, отучившей людей с какой-то внутренней, может быть, даже добросовестности и честности, они пристрастны, они продолжают жить утопиями. Они не готовы открыть себя вот этой правде жизненной. Егор и тогда хорошо это понимал, а сейчас он еще более бы относился к этому добродушно. Он знал об этом, он переживал это, но исходил из того, что это неизбежное разногласие в душах, в умах людей, его современников, которым пришлось менять образ мыслей, менять свои взгляды и учиться свободе выбора, действия. А это самый трудный вообще жизненный урок.
Вы вспомнили о первом заседании правительства ноябрьском. Какие конкретно вопросы тогда обсуждались?
Оно было и остается историческим заседанием. Если сегодня вчитаться и вглядеться в протокол вопросов, которые обсуждали, и тех решений, которые там принимались, там практически через один вопрос докладывал Егор, обсуждались указы президента о либерализации цен, указы о свободе внешней торговли, о новой структуре управления экономикой, о развитии приватизационной программы. То есть все то, что нам пришлось форсировано неотложно в режиме чрезвычайных мер предпринимать, чтобы спасти страну от голода, подготовиться к зимнему сезону, получив разрушенную экономику.
А теперь вопрос телеведущему Николаю Сванидзе. В этом году он возглавил в экспертном совете премии Гайдара рабочую группу, где обсуждались заявки в номинации «За выдающийся вклад в области истории». Одна из номинаций премии касается истории. Между тем, Гайдар все-таки был экономистом, государственным деятелем, высокопоставленным чиновником, наконец. Нет ли здесь противоречия?
Абсолютно никакого противоречия здесь нет, потому что Егор Тимурович Гайдар был очень глубоким историком, хотя и не имел специального исторического образования.
Ну что ж, реформы Гайдара тоже повлияли на жизнь всей страны. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Нальчике неизвестными обстреляли опорный пункт полиции. Один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой получил тяжелые ранения. Независимая экспертиза по второму уголовному делу ЮКОСа завершена. Ее результаты будут обнародованы не раньше первой половины декабря после встречи президента Дмитрия Медведева с членами Совета по правам человека. Адвокат Генри Резник подтвердил, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков придет завтра на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы. В дагестанском городе Каспийск сегодня в ходе специальной операции убили два боевика. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики. Король Иордании Абдалла в интервью BBC заявил, что президент Сирии Башар Асад должен уйти в отставку. Этот шаг соответствовал бы интересам сирийского народа, заявил иорданский монарх. Власти Грузии считают незаконным состоявшиеся в воскресенье выборы президента самопровозглашенной республики Южной Осетии, независимость которой Тбилиси не признает. Министры иностранных дел государств Европейского Союза обсуждают сегодня в Брюсселе новые меры давления на Иран в связи с ведущимися в этой стране ядерными разработками. Президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что Россия и Китай едины с Вашингтоном в стремлении не допустить того, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия. Бывший член Европейской комиссии профессор-экономист Марио Монти назначен новым премьер-министром Италии после отставки Сильвио Берлускони. Один человек погиб, семеро ранены в результате авиаудара, нанесенного Израилем в ночь на понедельник по одному из зданий в секторе Газа. В Норвегии проходят очередные слушания о продлении срока содержания под стражей Андерса Брейвика. Брейвик обвиняется в совершении двойного теракта 22 июля этого года. Тогда погибли по меньшей мере 77 человек. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Сейчас в нашей программе еще один обзор публикаций в прессе, но на этот раз речь идет о публикации в прессе российской. Главный нарколог города Москва Евгений Брюн в минувшую пятницу в очередной раз выступил с критикой идеи введения уголовной ответственности за употребление наркотиков. Обращу ваше внимание на то, что речь идет именно об употреблении, а не торговле, незаконной торговле наркотиков. Вместе с тем, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков уже готовит соответствующие изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, и на это обращает сегодня внимание газета «Новые известия» в своей публикации, подробности которой представит моя московская коллега Мария Стройкова.
Так уж совпало, что острая дискуссия о возможном возврате уголовной ответственности за употребление наркотиков разгорается как раз в дни 20-й годовщины ее отмены в нашей стране. Сегодня в России за употребление наркотических и психотропных веществ предусмотрен штраф на сумму от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. При этом, если нарушитель добровольно обратился к медикам и согласился лечиться от наркомании, от штрафа он освобождается. Уголовно наказуемыми считаются приобретения, хранение, перевозка, изготовление наркотиков, склонение к их употреблению, организация и содержание притонов, культивирование растений, содержащих наркотические средства. Однако ситуация может поменяться уже в ближайшее время. Руководитель Следственного департамента Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков генерал-лейтенант полиции Сергей Яковлев поясняет, что ведомство предлагает не рассматривать уголовное наказание за употребление наркотиков как самоцель, а лишь как дополнительный правовой механизм, побуждающий к отказу от пагубной зависимости. Сейчас перед нами стоит дилемма. С одной стороны, закон устанавливает такой критерий, как принудительное лечение, но в то же время в других правовых документах, которые регламентируют деятельность органов здравоохранения, у нас потребление наркотиков не криминализировано и нет принудительного лечения. По мнению Сергея Яковлева, осуществляющая сегодня административная ответственность не в состоянии стать сдерживающим фактором. По его данным, порядка 160 тысяч человек привлекались к административной ответственности в прошлом году как госнаркоконтролем, так и органами внутренних дел за потребление наркотиков и появление в общественных местах в состоянии наркотического опьянения. И около 10 тысяч человек в течение последнего года совершали эти деяния повторно, подчеркнул глава Следственного департамента ФСКН. Исходя из этих данных, он предлагает вернуться к подходу Советского уголовного кодекса. Иными словами, уголовная ответственность за употребление наркотиков будет грозить тем, кто ранее уже привлекался за это к ответственности административной. Однако местом заключения для таких людей, по мнению главы Следственного департамента госнаркоконтроля, может быть не обязательно колония, но и медицинское учреждение. То есть замена тюремного срока принудительным лечением возможна. Большинство опрошенных изданием врачей-наркологов и правозащитников выступают против предложения госнаркоконтроля. Критики ужесточения Уголовного кодекса приводят множество аргументов. От того, что инициатива знаменует собой возврат к тоталитаризму, тогда как принудительно наркомана вылечить невозможно, до мысли о том, что российские места лишения свободы сегодня наркотизированы настолько, что могут лишь укрепить наркозависимого человека в его привязанности. Руководитель Центра для трудных подростков «Перекресток» Кирилл Хлому в прямом эфире программы «Третий сектор» на радио «Свобода» 5 ноября сказал:
безусловно, цель создать мотивацию у больных на наркотизм наркомании к лечению цель хорошая, средство уже, на мой взгляд, выбрано довольно чудовищное. В том смысле, что из того, что я знаю, поскольку у нас трудные подростки, не только те, кто в ладах с законом, но и в неладах тоже, и бывают такие случаи, что подростки попадают в заключение потом, но выходят, и надо отметить, что, естественно, никакие причины, которые привели к употреблению химических веществ за то время, что подросток или взрослый человек будет находиться в месте заключения, эти причины в его жизни устранены не будут, а скорее усугубятся. Тот механизм, который предлагается, он, на мой взгляд, не может быть адекватным. Я не знаю, насколько вот та часть, которая касается принудительного лечения, может быть применима или осуществлена. Насколько я понимаю, вот принудительное лечение применить к химически зависимым мы не можем. И для меня вот этот механизм запугивания зоны, отсидка, он, я не вижу его как реалистичным. Во-первых, просто по той причине, что те подростки, которые употребляют, они также, вот по той информации, которая у нас есть, они также продолжают употребление и в тюрьмах, каким-то образом организуется, но употребление это само по себе не останавливает, а агрессивность, аффективность и, скорее, интеграцию, соответственно, употребляющего с криминальной структурой это поддерживает. Поэтому сам по себе механизм для меня выглядит опасным и плюс поддерживающим. Но в данном случае он для меня, как бы смысл его я вижу в поддержке либо сотрудников внутренних дел, которые получат дополнительный инструмент для воздействия на, ну, скорее коррупционный.
Это было мнение руководителя Центра для трудных подростков «Перекресток» Кирилла Хломова. За разъяснением того, как будет применяться по отношению к наркоманам ужесточенное наказание, «Новые известия» обратились в Верховный суд России. Однако прокомментировать предложение ФСКН там отказались, сославшись на то, что никаких документов по этому поводу пока не поступало. Один из сотрудников Верховного суда на условиях анонимности выразил «Новым известиям» надежду на то, что идея реализована не будет. И с человеческой, и с юридической точки зрения это сложный вопрос. Все-таки наркоманы больные люди, а не преступники, заметил источник. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
В программе «Время политики» в 22 часа Карелия под управлением самого непопулярного по опросу Фонда общественного мнения губернатора России Андрея Нелидова.
Мне тоже говорили, и в деньгах, сынок, главное. И сидело у меня в башке одно, как заработать. Деньги я заработал, честным трудом, заплатив все налоги. А счастливым-то не стал. Вся страна пропадет, если мы пойдем по европейскому или американскому стандарту. Деньги, достижения, славы.
Репортаж из Петрозаводска и Кандапуги. Автор и ведущий Михаил Соколов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17 часов 38 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к российским темам. Российские ученые требуют увеличить финансирование научных фондов. Открытое письмо по этому поводу они адресовали премьер-министру России Владимиру Путину. Однако не только недостаток денежных средств создает трудности в работе исследователей, в дополнительном реформировании нуждаются, как считают ученые, и действующее сейчас в стране законодательство. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Москве Наталья Джанпаладова.
Авторы письма недовольны тем, что правительство планирует до 2014 года заморозить на нынешнем уровне бюджеты двух научных фондов – Российского фонда фундаментальных исследований РФФИ и Российского гуманитарного научного фонда РГНФ. Организациям суммарно будут выделять 7 миллиардов рублей в год. Ученые считают, что финансирование фондов необходимо увеличивать. Модель грантов, по которой работают фонды, и принципы научной экспертизы, которые лежат в основе отбора конкурсных заявок, уже доказали свою эффективность. Об этом говорит Евгений Онищенко, научный сотрудник Физического института имени Лебедева, один из организаторов митингов ученых.
Несмотря на то, что Министерство образования и науки также финансирует научные исследования, не только опытно-конструкторские работы для развития новых технологий, но и научные исследования, и тратит на это в настоящее время больше, чем РФФИ, заметно больше, там в два раза, может быть, даже три, но научный выход в виде публикаций ведущих научных российских и зарубежных журналов от финансируемых РФ исследований в 3-4 раза больше. То есть министерство менее 3000 в 2010 году было статей по всем программам, а РФФИ 10 тысяч примерно. Это абсолютно четкое свидетельство того, что интегральная на выходе эффективность РФФИ, она гораздо выше того, чем есть по конкурсным программам Минобрнауки, по федеральным целевым программам.
Несколько дней назад появилась информация о том, что Генпрокуратура России в результате проверки выявила массовые нарушения в деятельности Российского фонда фундаментальных исследований. Прокуратура подозревает организацию в протекционизме, нецелевом расходовании средств, а также в лоббировании интересов Российской академии наук. Евгений Онищенко так прокомментировал результаты проверок.
Наверное, некоторые нарушения там реально есть. Ну, я думаю, они есть и везде. На самом деле, часто нарушения не фактически мнимые, то есть они сугубо формальные, связанные с тем, что работники прокуратуры или счетной палаты, они просто не понимают специфики научной деятельности. Например, поддержка поездок молодых ученых на международные конференции, они трактуются как необоснованные загранкомандировки и так далее. Но даже если вот мы берем, что есть нарушения в работе, ну, наверное, нужно, а механизм сам работает эффективно, наверное, надо увольнять руководство фондов и заменять его на более работоспособная, более активная, а не ломать механизм. Все равно как водитель выпил, сел за руль троллейбуса, ну что же, троллейбус потом разгромить? Или, может быть, водителя уволить? Поэтому совершенно нелогичная реакция. В значительной части проверки, вот все эти обвинения, они связаны с тем, что люди не понимают, как это работает. Люди не понимают, за что дают гранты, что это такое в принципе. Они подходят вот как, не знаю, как бухгалтер, как аудитор.
В октябре этого года ученые, аспиранты и студенты уже выходили на митинг. Помимо увеличения финансирования фондов, они требовали внести поправку в закон о госзакупках. Ученые добиваются того, чтобы необходимые для исследований товары они могли бы закупать без проволочек. Евгений Онищенко, один из организаторов того митинга, рассказал Радио Свобода о претензиях к закону и о том, каких результатов удалось достичь.
Самой острой проблемой была проблема расходования уже полученных по конкурсам учеными на выполнение научно-исследовательских работ средств. То есть ученые выиграли гранты, либо выиграли государственные контракты по федеральным целевым программам. А дальше действующее законодательство о госзакупках устроено таким образом, что часто даже для закупки каких-то небольших копеечных реактивов необходимо запускать конкурсные процедуры длинные, которые тянутся месяцами. В результате человек, вместо того, чтобы купить необходимый реактив и провести необходимый эксперимент завтра, по результатам полученных своих экспериментов предыдущих, он вынужден ждать очень долгое время до того, как вот сработает этот неповоротливый конкурсный механизм. При том, что в реальности никаких оснований что-то здесь контролировать путем конкурсов нет, поскольку, во-первых, это ученый, выигравший грант или там получивший госконтракт, он закупает для себя, для своей группы, а во-вторых, если ему нужно там получить деньги на руки, он официально выписывает себе надбавку, поэтому нет смысла воровать. И это очень затрудняло работу ученых, эти конкурсные процедуры. И тут определенное движение есть, то есть после митинга началось движение, поправка принята в первом чтении, по-видимому, до конца сессии этой Думы будет принята.
Член комиссии Общественной палаты по науке и инновациям, член Российской академии естественных наук Евгений Очкасов разделяет мнение ученых о том, что в системе есть существенные недостатки. Однако можно говорить и о положительных изменениях в развитии науки.
В последнее время все-таки отмечается положительная тенденция по возможности реализовывать какие-то свои научные мысли, изыскания ученым, в том числе молодым. Это несомненный факт. Но чтобы реализовать какую-то свою идею, возникает потребность в закупке какого-то там оборудования, чего-то еще. И сложно получить грант по ряду бюрократических моментов. Ученые привлекают каких-то спонсоров иногда, свои средства что-то закупать. Понятно, что это не оптимальный вариант. То, что уже вот серьезная система грантов, то, что создано вот эти разыгрывания там научно-исследовательских работ, финансирование и заказ этих работ, и объемы достаточные, в общем-то, по финансовой составляющей, все это здорово, все это правильно. Это шаги в нужном направлении, верно. Но мы всегда сталкиваемся с российской проблемой, что хорошая идея у нас не может реализоваться из-за некой коррупционной составляющей, из-за некоторого формализма, стремлением отчитаться, а не получить результат.
Таково мнение Евгения Очкасова. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Я напомню вам самые главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Нальчике неизвестные обстреляли опорный пункт полиции. Один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой получил тяжелые ранения. Независимая экспертиза по второму уголовному делу ЮКОСа завершена. Ее результаты будут обнародованы в первой половине декабря после встречи Дмитрия Медведева с членами Совета по правам человека при президенте. Адвокат Генри Резник подтвердил, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков придет завтра на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы. В Каспийске в ходе спецоперации убиты два боевика. Король Иордании Абдалла в интервью BBC заявил, что президент Сирии Башар Асад должен уйти в отставку. Этот шаг соответствовал бы интересам сирийского народа, заявил иорданский монарх. Власти Грузии считают незаконными состоявшиеся в воскресенье выборы президента в самопровозглашенной республике Южной Осетии, независимость которой Тбилиси не признает. Министры иностранных дел государств Европейского Союза сегодня в Брюсселе обсуждают новые меры давления на Иран в связи с ведущимися в этой стране ядерными разработками. Барак Обама заявил, что Россия и Китай едины с Вашингтоном в стремлении не допустить того, что Иран стал обладателем ядерного оружия.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Соединенных Штатах опубликована книга бывшего президента США Билла Клинтона, в которой он указывает действующему президенту Бараку Обаме на совершенные, по его мнению, ошибки. Эти ошибки могут привести Обаму к поражению в борьбе за избрание на второй президентский срок, считает Клинтон, и дает советы демократической партии, как удержать власть в Белом доме. Подробнее о книге и о роли Билла Клинтона в современной политической жизни Америки наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Книга Билла Клинтона называется «За работу. Почему для мощной экономики нужно умное правительство?». По словам Билла Клинтона, он взялся за эту книгу потому, что любит свою страну и беспокоится за ее будущее. «Как я часто говорил, когда боролся за пост президента в 1992 году, — пишет Клинтон, — кем бы ты ни был и откуда бы ты ни пришел, если ты упорно работаешь и соблюдаешь правила игры, у тебя есть все возможности для осуществления своей мечты. И потом ты оставишь своим детям страну, в которой они тоже смогут осуществить свою мечту». Конец цитаты. В новой книге Билл Клинтон описывает, что он сделал бы на месте президента для выхода из экономического кризиса и для более долгосрочного процветания страны. Он предлагает конкретные шаги по борьбе с безработицей, по стимулированию деловой активности, по увеличению корпоративного инвестирования и выдаче банками ипотечных займов, по двукратному расширению экспорта, по восстановлению производства в Соединенных Штатах. Главная мысль автора выражена в названии книги. Он считает, что рост экономики зависит от умного правительства. Свои предположения о цели, какую преследовал Билл Клинтон, выпуская новую книгу, высказал профессор Хиллсдейл колледжа в Мичигане Пол Рэй. Билл Клинтон любит почитание, любит уважение. В 2008 году Барак Обама боролся за номинацию на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Его прямым соперником была Хиллари Клинтон. Но на самом деле внутри партии борьба шла между Обамой и Биллом Клинтоном. Скорее подсознательно, чем сознательно, все, что делал Обама во время избирательной кампании и в первый год своего правления, он соревновался с Биллом Клинтоном. Обама все время доказывал себе и другим, что может добиться большего, чем Клинтон. Леволиберальное крыло Демократической партии, которая привела Обаму к власти, считала Клинтона чуть ли не предателем. Либералы видели в Клинтоне не просто умеренного демократа и даже не центриста, а консервативного демократа. Клинтон мечтает о реванше, о победе над Бараком Обамой. Но в то же время он искренне желает победы своей партии. Так что он готовится к двойной роли, какую он может играть в приближающейся предвыборной борьбе между кандидатами на пост президента от Республиканской партии и от Демократической. Но больше всего он озабочен собственной ролью в истории. Если Обама одержит решительную победу на выборах в следующем году, роль Клинтона будет перечеркнута и забыта. Демократическая партия будет считать президентство Клинтона провальным, а президентство Обамы – наиболее славной страницей в истории партии. Поэтому Биллу Клинтону хотелось бы видеть поражение Обамы на выборах. Но он готов много сделать для победы на выборах Демократической партии. Задача очень сложная, со множеством нюансов. Поэтому почти все, что Билл Клинтон пишет в своей книге, и все, что он говорит и делает сейчас, содержит критику в адрес Барака Обамы, но без разрыва с ним. Будет ли в таком случае Барак Обама следовать советам Билла Клинтона, высказанным в его книге? Будет консультироваться с Клинтоном, но не обязательно следовать его советам. Обама уже дал понять, что будет вести предвыборную борьбу с позиции не центриста, а либерала, и будет опираться на леволиберальное крыло демократической партии. В своих речах он будет продолжать громить миллионеров и миллиардеров. Только ирония в том, что огромную часть пожертвований в свою избирательную кампанию он получает с Уолл-стрита. Платформа, на которой строит свою предвыборную борьбу Обама, автоматически исключает активное участие Билла Клинтона. Я полагаю, что если республиканцы наконец объединятся вокруг своего единого кандидата, Обама проиграет выборы. И тогда Клинтон станет идеологом и фактическим лидером демократической партии. А это будет означать возвращение власти в партии к умеренным демократам. Вы считаете, что в этой политической игре Клинтон не проиграет? Любой удар по престижу Барака Обамы выгоден Биллу Клинтону. Если демократы проиграют на выборах, репутация Билла Клинтона от этого не пострадает, а даже наоборот. Если же демократы победят, а это возможно лишь при условии, если они сделают шаг от либерализма ближе к центру, это станет признанием правоты Клинтона. Так что Клинтон в любом случае окажется в выигрыше. Это был профессор Хиллсдейл колледжа в Мичигане Пол Рэй. Билл Клинтон в своей книге под названием «За работу» призывает к прекращению конфронтации правительства с частным сектором. Такая конфронтация, пишет он, порой приносит пользу в политической борьбе, но наносит вред экономике, ведет к росту безработицы и финансового неравенства, к ослаблению позиции Америки в глобальной конкурентной борьбе. «Сотрудничество правительства и частного сектора лучше конфликта», пишет Билл Клинтон. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вот уже год продолжается открытая регистрация интернет-сайтов в кириллической доменной зоне РФ. По данным Координационного центра национального домена сети интернет, сейчас в этой зоне зарегистрировано уже более 900 тысяч адресов. В то же время число сайтов в латинской зоне РУ превышает 3,5 миллиона. Оправдало ли создание зоны РФ основную поставленную цель – сделать интернет более доступным? Об этом корреспондент Радио Свобода в Москве Светлана Павлова.
Первыми ресурсами с адресами на кириллице стали президент.рф и правительство.рф, так называемые зеркала, то есть копии уже существовавших до этого сайтов в зоне РУ, kremlin.ru и government.ru соответственно. Затем последовал период так называемой приоритетной регистрации сайтов в российской кириллической зоне. Год назад, 11 ноября 2010 года, началась открытая регистрация для всех желающих. Основная цель создания домена РФ – улучшение доступности интернета в России, говорит руководитель информационной службы Координационного центра национального домена сети интернет Ольга Александрова-Мясина.
В нашей стране, за пределами Москвы, есть те, которые совсем не знают английского языка. Это касается каких-то людей, которые более пожилого возраста. И для того, чтобы им интернет тоже был доступен, была придумана национальная доменная зона. И, в принципе, не только в России это существует, но и в других странах тоже.
В настоящее время, по словам Ольги Александровой-Мясиной, в зоне РФ зарегистрированы не только зеркала сайтов «Зона.ру».
С того момента, как была объявлена открытая регистрация, регистрация доменов для всех желающих, можно говорить о том, что эта зона самостоятельно, она развивается. И уже сейчас там появились такие сайты, которые не являются зеркалами с .ru или с .com, они являются самостоятельными. И как мы и говорили год назад, отвечая на вопрос, зачем это нужно, мы говорили о том, что в основном это будет использоваться в маркетинговых целях, то есть для рекламы. Так оно, собственно, и происходит. И уже сейчас, проезжая по городу Москва, мы видим наружную рекламу, где указывается адрес сайта уже .рф.
Впрочем, еще во время создания зоны РФ в адрес этой инициативы звучало немало критики. В частности, известный интернет-пользователь Антон Носик назвал регистрацию кириллических доменов, цитирую, «торговлей воздухом в чистом виде». Как писал Носик год назад, основными покупателями доменных имен в зоне РФ должны были стать киберсквотеры – компании и частные лица, покупающие удачные интернет-адреса с целью их последующей перепродажи, и те компании, компаний, которые хотели избежать возможного шантажа со стороны сквоттеров. Начало открытой регистрации в зоне РФ действительно обернулось скандалом и обвинением основных российских регистраторов в киберсквоттинге, вспоминает выпускающий редактор сайта Comnews, освещающего новости интернет-технологий, Анна Афанасьева.
Не успела начаться приоритетная регистрация доменов, а затем открытая регистрация. Это сразу все ознаменовало скандалом, когда, вот, в частности, это громкая история с регистратором Руцентр, который оформил на себя и продал несколько тысяч популярных адресов на закрытых аукционах. В итоге делом заинтересовался регулятор, Федеральная антимонопольная служба, Генпрокуратура и многие другие контролирующие органы. Я думаю, это лишний раз доказывает, что такие стратегически важные для государства проекты ни в коем случае нельзя бесконтрольно поручать коммерческим структурам.
В июле этого года Федеральная антимонопольная служба, сокращенно ФАС, признала компанию «Руцентр» виновной в нарушении закона о защите конкуренции и предписала ей перечислить бюджет около 240 миллионов рублей незаконно полученного дохода. Однако в начале ноября арбитражный суд Москвы отменил это решение ФАС. По данным Координационного центра национального домена сети интернет, в настоящий момент в зоне РФ зарегистрировано более 900 тысяч адресов. Однако эксперты не исключают, что многие владельцы кириллических интернет-адресов не будут продлевать их регистрацию, говорит выпускающий редактор интернет-газеты Comnews Анна Афанасьева.
С одной стороны, домены в зоне РФ, они пользуются огромным спросом, это действительно факт. С другой стороны, пока что основная масса пользователей продолжает ходить по англоязычным названиям сайтов, и в зону РФ заглядывает только если у данного сайта нет англоязычного зеркала. Можно сказать, что это связано с тем, что ко всему хорошему, но новому надо привыкнуть, и пройдет еще как минимум год, прежде чем домены РФ станут естественной обыденностью для всех. С другой стороны, как свидетельствует статистика, пока вот домены в новой зоне, они пользуются популярностью в основном среди некоммерческих структур, каких-то государственных органов, муниципальных образований. Кроме того, по последним прогнозам, вот большинство доменов, конечно, будут продлены на следующий год, допустим, но отток, тем не менее, составит около трети. Это тоже может свидетельствовать о некой непопулярности доменов.
Возможное сокращение числа сайтов в зоне РФ допускает и директор департамента по связям с общественностью регистратора Руцентр Андрей Воробьев.
На продление регистрации, конечно же, заявок подано меньше. Это понятно, что не все домены реально были нужны их владельцам. То есть вот этот эффект ажиотажного спроса в момент старта открытой регистрации он присутствовал. Сейчас оценки экспертов колеблются. Но вот мы видим, что у нас на треть доменов где-то заявки на продление еще не поданы. Но есть месяц, то есть еще 30 дней, это период приоритетного продления у владельцев домена, которые могут в течение этого периода подать заявку на продление регистрации. Окончательные итоги можно будет подводить только в декабре.
По словам Андрея Воробьева, рост количества сайтов в зоне РФ сейчас сдерживает, в частности, отсутствие полностью кириллической электронной почты. Таким образом, констатирует эксперт, домены в зоне РФ не совсем полноценны по сравнению с традиционными латинскими доменами. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Светланы Павловой завершил второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – формирование нового правительства Италии, которое после ушедшего в отставку Сильвио Берлускони возглавил известный экономист Марио Монти. Мы подробно поговорим о ситуации, политической ситуации в Италии в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Продюсер Иосиф Пригожин не согласен с Единой Россией.
Комментарии экспертов.
Экс-премьер Михаил Касьянов. Надо ли признавать итоги выборов?
В блогах Свободы.
Политик Марина Салье. Что я думаю об электорате?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».